вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 января 2024 год, сейчас 17.07, меня зовут Юрий Будкин, добрый вечер. Следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем одну тему, проводим голосование и всестороннее обсуждение по этой теме. А сначала давайте срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Блиновскую отправили в СИЗО, суд отправил в СИЗО за общение со свидетелем на новогодней вечеринке. Вот за что ее в данный момент отправили в следственный изолятор на 3 месяца. Об этом пишет агентство ТАСС. Меры поддержки занятости в этом году охватили, в прошлом году охватили более 360 тысяч россиян. Это заявление вице-премьера Голикова из лент-агентства ТАСС. РИА Новости тоже пишет о Блиновской нарушении условий домашнего ареста. Вот из-за чего, еще раз напомню, ее отправили в СИЗО на 3 месяца. В данном случае именно этот срок указан в судебном решении. Теперь, что касается движение. Напомню, понедельник, пробки небольшие, прямо сейчас 3 балла, 3 балла нам на это время и обещали, дальше 2 часа 5-бальных пробок, ни 6, ни 7-бальных пробок нам на сегодня не обещают. Третье транспортное кольцо, обратите внимание на него между, соответственно, пересечением с Ленинградкой и Мариной Рощей. Вот там и в ту, и в другую сторону серьезное затруднение. В целом по городу 3 балла. Теперь тема, которую мы будем обсуждать в течение этого часа. 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Как спустя время оценивать его роль в истории? Можно ли оценивать эту роль? И если можно, то как? Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследований, которые были приурочены к столетию со дня смерти Ленина. И вот там, соответственно, цифры, согласно полученным результатам, его называют хорошо знакомой фигурой. Они описали 2-3 словами, 88%, то есть еще помнят, во всяком случае, 88%. Но в целом тут интересная история другая. Как оценивают Ленин? Хороший, плохой? Ну вот если совсем просто говорить, если можно просто говорить. Во всяком случае, мы пытаемся именно это вывести в наше голосование. В телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва» запустили голосование прямо сейчас. Через час будем подводить итоги. Давайте, я прямо сейчас скажу. Гений, злодей, иностранный агент, или вы не готовы оценивать роль в истории Владимира Ленина? Это голосование, которое у нас в телеграм-канале. Участники дискуссии здесь, в студии. Историк-писатель Елена Сиянова. Елена Евгеньевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Владимир Владимирович, добрый вечер. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, про звонки хотел сказать, номер телефона. Давайте с телефоном все-таки во второй части. Елена Евгеньевна, вот сейчас можно уже оценивать фигуру Ленина?
Смотря кому. Потому что оценивать роль Ленина в истории нужно правильно. Начинать нужно не с роли Ленина, а с истории. А вот историю сейчас как-то не очень хорошо занимаются. По-моему, занимаемся только мы, историки. Поэтому я считаю, что да. Некоторые вещи мы уже можем оценить сейчас и дать им, ну, ту или иную, конечно, оценку. Я сугубо положительно оцениваю роль Ленина, сразу говорю об этом. Вся эта терминология по поводу злодеев и кровавых маньяков, это все на уровне эмоций. Но, к сожалению, кроме нас, историков, историей ничем никто не занимается. Поэтому получается такая картина. Если идет разговор о Ленине, и нужно привести какую-то цитату, ее выдергивают из контекста сочинения, само сочинение выдергивают из контекста времени, это получается пропаганда. А если она еще подана эмоционально, то это уже вообще провокация. И такого очень много.
Но Ленин на самом деле, ведь в советское время он был скорее не конкретной исторической личностью, это был такой дедушка Ленин, и поэтому в общественном сознании его фигура нарисована, и вряд ли это должно или может иметь отношение к реальности.
Вот я как раз то самое общественное сознание совершенно затюканной идеальностью дедушки Ленина. Это было что-то страшное. Как мы вообще не понимали, кто это. Нас учили, что это идеал. Вот,
ну да.
Не живой человек, функция какая-то. Даже не функция, а, я не знаю, ну, памятник.
И вот, ну, вот, кстати, да,
кстати, он же памятник нашему был. Поколению не так сложно, не так, вернее, просто было от этого отрешиться. Чтобы, во-первых, увидеть живого человека, с другой стороны, найти, где он ошибался, он часто ошибался и признавал свои ошибки, и вообще просто относиться к нему как к историческому герою, жившему в контексте времени, нам это довольно сложно. А молодежи, ну, вы же видите, что сейчас в интернете творится. Ну, очередной какой-то, не поймешь кто, без имени, без каких-либо собственных достижений в жизни, пытается действительно гения низвести до себя. И что? В результате вот выплескивается, человек рассказывает о себе, а не о Ленине. Поэтому вот как посоветовать даже молодому поколению подступиться к фигуре Ленина? Ведь это же невозможно им сказать, что Ленин – это его работы, это тома сочинений. Ленин – это письма, это его речи. Это огромный массив документов, связанных с... Ну, это, просто говоря, стенограмма заседаний исполкома в ЦИК. Вот по ВРК очень много документов куда-то пропали, а здесь можно все это поднимать и читать эти стенограммы, но... Кто будет этим заниматься, кроме историков?
И все-таки, когда мы оцениваем фигуру Ленина, это скорее теоретик или скорее практик? Потому что, ну, мы же понимаем, он умер в 24-м году, и многое то, что было потом, это вряд ли было ленинское.
Я думаю, что он действительно гений, а гений совмещает в себе. Вот, во всяком случае, ленинский гений сумел совместить в себе и философа, и политика, и экономиста, и практика. Потому что, по выражению кого-то из великих, он не просто говорил, по-моему, это Ганди. Ленин не просто говорил, он или воплощал свои дела, свои слова в практику, то есть за каждым его словом шел поступок, или же он рассказывал, как это нужно сделать. Это вот то, чем обладают очень немногие политики. Они прекрасно говорят, но они не способны это воплотить в дело. Вот в этом его гениальность. А вот вопрос, какое дело он сделал, какой он процесс запустил, вот тут у нас и начнется. Вот. Вот это самая ошибка. Потому что, вот скажу последнее, я согласна с американскими политологами в том, что в мире есть два народа, крупных народа, чье эволюционирование сознания по-прежнему идет в русле классовой борьбы. Это французы и мы. То есть это два народа, которые пережили тектонический цивилизационный сдвиг, французскую и октябрьскую революцию. Поэтому как у нас, ну, исходя из нашего менталитета, были в обществе красные и белые, так они остаются. Ну, конечно, много разных всяких нюансов, кто-то там в каких-то оболочках. И тем не менее, все-таки люди делятся у нас вот до сих пор на красных и белых, а им бесполезно спорить о Ленине.
Хорошо, Елена Сьянова, историк и писатель. Но получается, что деление более сложное, возвращаясь к истории про опрос в ЦИОМа, на почти каждый второй декларирует положительное отношение к Ленину. Но из 88, 88% знают про Ленина. Так вот, 47% от этих 88% говорят, скорее положительно к нему отношусь. 30% безразличны, и только 15% говорят, что отрицательно относятся к фигуре Ленина. Наше голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как спустя время оценивать его роль в истории? Он гений? Он злодей? Он иностранный агент? Или вы не готовы оценивать Ленина вообще? Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Владимир Владимирович, какой вариант?
Ну, я бы так сказал, что, конечно, он гений, но вопрос, в чем гений? Гений не может быть просто гением. Он был гением-организатором партии, которая пришла к власти. Он был гением власти, он был практиком, он был политическим мыслителем. Ну, насчет теоретика я бы все-таки поспорил, потому что, в общем, собственно, в теорию марксизма он внес немного. Читать Ленина гораздо легче, чем, скажем, Маркса. У него много, скажем так, произведений в малых жанрах. Да, то есть это короткие статьи, записки, письма, переписка и так далее. Но что здесь очень важно подчеркнуть, что он не только сумел создать инструмент, который пришел к власти, партию большевиков, и воспользоваться наряду, конечно, с товарищами, с Троцким, с которым у него на самом деле были гораздо более плотные и тесные отношения, нежели потом об этом говорилось в нашей, так сказать, пропаганде и исторической литературе. И не только прийти к власти, но и удержать ее. А это была задача, на мой взгляд, не менее важная. Я, как член научного совета бывшего Института марксизма-ленинизма, нынче Российский государственный архив социально-политической истории, не так давно участвовал в рецензировании шикарного тома документов с большой вводной, серьезной статьей исторической, посвященной Брестскому миру. И ты видишь, насколько на волоске держалась судьба страны в 18 году, весной, осенью 18 года. И как Ленин действительно достаточно грамотно и серьезно подходил к тому, чтобы увидеть наибольшие риски, передвигать те немногие силы, которые были в 18 году. А надо понимать, что и Красная Армия, и ресурсная база Советской Республики в 18 году и в 19-м отличали. В 19-м это уже совершенно другая история. В 18-м все висело на волоске. Мы могли просто потерять свою страну полностью и быть расщеплены. Что касается злодей, да, он же причинял зло. Значит, конечно, в какой-то мере он злодей. Насчет того, что немецкий агент, конечно, нет. У нас просто не понимает, насколько мощное было влияние германской социал-демократии на российскую. Собственно, Маркс, марксизм – это все произведение, так сказать, германо-британское, по сути, как теория, как, так сказать, первые практики. И, конечно, огромное влияние германской социал-демократии на российскую, довольно противоречивое. Та же, скажем, Роза Люксембург, она не всегда была, скажем так, комплементарна к Ленину. Ну и надо сказать, что он, в общем, в общении с товарищами, с одной стороны, проявлял некоторую гибкость, а с другой стороны, ему была характерна нетерпимость, стремление постоянно участвовать в склоках, задираться и иногда, так сказать, приступать, ну, какие-то правила, так сказать, общественного поведения в общении с товарищами. Это тоже, в общем, для него было характерно, если мы посмотрим на, так сказать, градус полемики внутри социал-демократического, так сказать, континуума, то мы увидим там, так сказать, страсти похлеще Шекспира.
Ну, в нем было и то, и другое, и третье, возвращаясь к нашим...
Но он не был, конечно, германским агентом ни при каких условиях, это невозможно.
Хорошо, значит, из этих вариантов главный для вас гений?
Гений по определенным направлениям. Знаете, это мне напоминает анекдот. Гарри Кимович Каспаров думал, что он вообще чемпион
Гарри
мира.
Гарри Кимович у нас иностранный агент,
Да. Это напоминать. А он всего лишь бывший чемпион мира по шахматам. Также так, Ленин гений не вообще, а гений конкретных, в конкретных направлениях и областях.
Сергей 359-й просит уточнить собравшихся. Ну, а Ленин давал указания о расстрелах? О расстрелах священников? Ну, русский народ разве не он ломал через колено, пишет Сергей?
Рамочные, да, он, конечно, конкретно, насколько я знаю, там такого-то расстрелять нет, но общие указания по введению террора, конечно, он давал, да.
Елена Сьянова, что вы скажете?
По поводу расстрела священников?
Не только священников, но и их тоже.
Ну, опять обратимся к истории. Я просто посоветовала молодым людям, ну, в Яндекс забить «О Ленине», даже не надо говорить, вот там писать «Великий о Ленине», просто «О Ленине». Целая простыня будет высказывание о нем замечательных людей, начиная с Черчилля, который пишет, что Ленин вывел Россию из трясины, ну, продолжая писателями, великими учеными, такими как Циолковский, Эйнштейн. Но там есть... мнение о нем патриарха Тихона. Это вот к вопросу о расстреле священников. Почему же тогда Тихон, который должен был просто скрежетать зубами от ненависти и всех остальных эмоций, почему же он высказывается о Ленине как о замечательной русской душе, о патриоте, человеке, который спас Россию. Там очень много хороших слов. Он призывает верующих служить панихиды по Ленину после его смерти. Наверное, этот человек не сделал бы таких вещей, не написал бы таких призывов, если бы действительно был подписан, ну, хотя бы какой-то один приказ лично Лениным о расстреле тех или иных священников. Здесь у него было указание не трогать духовенство, если вот какое-то там отправление культа не нарушает общественных норм. Вот единственное, что, собственно, я нашла в плане отношения к... Ну, там много, конечно, всяких теоретических высказываний. И очень много профанации. Я говорю, выдергивание каких-то непонятных... Причем некоторые вещи ему просто, извините, вкладывают в уста. Хотя это не он говорил. Гораздо более экстремистски высказывался тот же Троцкий. А потом, понимаете, вот есть такие вещи, в которых Ленина обвиняют. Вот открываешь интернет, ну, злодей, кровавый маньяк, садист, расстрелял царскую семью. Вообще общее место. Кто приказал расстрелять царскую семью, если мы проведем опрос в ЦИОМ, хотя, конечно, они лапшу вешают на уши, но все равно вот собственный опрос. Если вы проведете, ну вот сейчас я это расскажу, поэтому надо было раньше. Скажут Ленин. Берем документы. Берем стенограммы заседаний исполкома в ЦИК. Их было много. Там Ленин во правое. Он до истерики эмоционально спорил со своими оппонентами, которые требовали расстрела Николая просто по факту. Царь. Мы знаем, что он шпионил там, знаем его связи, все, мы знаем, остальным не надо. Просто по факту. Вот царь, абсолютный монарх, значит, его эту, на гильотину, ну, расстрелять. Так Ленин произносит речь, он немного успокоился. Я просто по стенограмме помню, как он сначала очень эмоционально спорит, потом он так, видно, немного взял себя в руки и говорит... Так, товарищи, вот выслушайте меня, вы обязаны считаться с моим мнением. Он приводит в пример, просто, видимо, по памяти зачитывает кусок речи из Марата, Жана-Поля Марата, одного из руководителей Французской революции, когда в конвенте решался вопрос о расстреле, извините, о гильотинировании Людовика XVI, то... Было очень много людей, таких как Робеспьер, кстати, они требовали гильотинировать Людовика XVI. Вот Марат говорит, нет никакого Людовика XVI. Есть гражданин Капет, мы живем в республике. И гражданин Капет должен быть подвергнут такому же суду, как любой гражданин Французской республики. Ну и так далее. Так вот Ленин ссылается на эти слова и открытым текстом требует, открытого для всего мира, для прессы, суда над Николаем с соблюдением всех юридических норм.
Значит, у него власти не было, если он не добился.
Совершенно верно. Во-первых, Ленин никогда не был диктатором, а уж на периферии, вот там, где состоялся этот расстрел, это особая тема, она интересная, по ней много документов. Это была инициатива с места, совершенно верно. Но вот в псевдоистории, кто расстрелялся, кто приказал расстрелять царскую семью? Ну,
Ленин как
и
легенда.
И мы, историки, мы с этим боремся.
Ну, хорошо. Я могу только поддержать Ленину Евгеньевну, потому что власть тогда носила коллегиально-межгрупповой характер, и Ленин был такой первый среди равных. То есть, конечно, верно, его признавали, Троцкий огромную роль играл и в создании Красной армии, да и, собственно, и в Октябрьской революции его роль была такой, можно сказать, ведущей на самом деле. Поэтому, да, безусловно, инициатором именно такого убийства царской семьи и их слуг, конечно, Ленин желал иного исхода, скажем так. И, по крайней мере, получение больших политических дивидендов от, так сказать, решения вопроса с бывшим императором Николаем II.
Не добился.
Ну вот.
Какой же это гений? Он не смог даже в этом смысле добиться результата.
Дело в том, что Это же ведь не диктатор, который имеет вокруг только, так сказать, тех, кто его обслуживает. Хорошо. Он лидер партии, это другая история.
Ну, совершенно верно. Как бы ты, ну, возможно, в тот момент. Хорошо. Виталий 618-й. Смотрим на Ульянова, Ленина, как хотите называйте, с позиции Минюста 2024 года. Ну, иноагент. Статья о дискредитации армии. Точно выступал бы против тогдашней специальной военной операции и желал поражения своей стране. Экстремист и террорист был бы по Росфинмониторингу. И получается, что теперь все это мы должны этим восторгаться. Как это понимать, Елена Сьянова?
Да я бы этому товарищу просто посоветовала не заниматься ерундой. Нельзя такие вещи. История — это история. Нужен контекст ее. Ну, как можно, сидя в студии или на диване за компьютером, вообще такие вещи писать? Ну,
я бы так сказал, что...
Хорошо, Владимир Семендей.
Успешную революцию мятежом не назовут, понимаете? Коль революция победила, она пишет новые правила, отменяя старые. Собственно, так сказать, если мы почитаем текст «Интернационала», который долгое время был гимном, в том числе и Советского Союза, то там, мы старый мир разрушим до основания, а затем. Поэтому... Отмена старых правил, так сказать, приводит к постепенному созданию новых.
Но ну, это а сейчас, значит, что старые сейчас, правила мы должны забыть?
А сейчас мы видим после 91-го года ну, определенный элемент реставрации. А перед этим была такая очень глупая горбачевская попытка вернуться, так сказать, на ленинскую лыжню, что, в общем, тоже привело, в конце концов, к разрушению Советского Союза, потому что прямое некритическое и догматическое использование, попытка использования ленинского наследия вела к разрушению государства.
Хорошо, Елена Сьянова, про пломбированный вагон все-таки.
Нет, минутку, да, конечно, давайте. Конечно, забыть старые правила, естественно. Всякая новая власть пишет свои правила. Только это та власть ленинская, она написала такие правила, которые потом работали долгие годы и довольно продуктивно. Страна-то великая все-таки была создана.
Ну, учитывая, что мы сказали, что это была не совсем ленинская, это была коллегиальная власть, приписывать все это Ленину правильно?
Он все-таки, на мой взгляд, более сильный теоретик, чем считает мой оппонент. Он очень много запустил стартапов,
я бы так сказала. То есть он написал эти правила?
Ну, во всяком
случае. Я бы
тут
не согласился, потому что Сталин, искренне считая себя учеником Ленина, на практике вынужден был поступать и делать иногда совершенно обратные вещи, нежели об этом мечтал или думал Ленин. Будь то национальный вопрос, будь то, так сказать, другие вещи. И тем не менее, все равно следуя в фарватере ленинских представлений, потом это все привело к печальным событиям. Ну, я вот приведу пример. Мы издавали сборник документов, где секретные опубликованы депеши прибалтийских посланников из Москвы, в частности, довольно грамотный анализ Советской Конституции 1936 года, где четко говорится, что по мере затухания большевистской или коммунистической идеологии страна обречена на развал по границам национальных республик, потому что само деление на республики национальные приведет по мере затухания, так сказать, общей идеологии, к распаду по национальным квартирам. Ну и мы помним, что Сталин-то как раз был за
полминуты
за менее конфедеративное устройство Советского Союза, нежели Ленин.
Ленин просто слишком рано ушел. И Сталин, скорее, он ведь просто жил дальше, исходя из реалий. Мы же не знаем, как Ленин...
Что бы сделал Ленин, мы не понимаем,
как конечно. Как он воспринимал ту действительность, которую он не дожил.
Елена Сьянова, историк-писатель Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ в Фонде «Историческая память». Столетие со дня смерти Владимира Ленина. Как спустя время оценивать его роль в истории? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 22 января, сейчас 17.36, меня зовут Юрий Будкин, мы следим за новостями, следим за московскими пробками, 4-бальные пробки, прямо сейчас по прогнозам 5 баллов нас ждут в 6 и в 7 вечера, более существенных пробок вроде, во всяком случае, нас не ожидает. Но, к примеру, внутренний МКАД стоит перед между Каширкой и Варшавкой уже сейчас на всем протяжении в районе Химок, пересечение, соответственно, Ленинградской, Ленинградке и Московской кольцевой автодороге тоже и в ту, и в другую сторону существенные пробки. 4 балла в целом по городу. Обращайте на это внимание. Срочное сообщение. 6 человек и 5 компаний добавлены Евросоюзом в черный список по Сирии. И еще ТАСС со ссылкой на источники пишет, что на Украине воевали более 300 наемников из Франции, 130 уничтожены. Напомню, ТАСС ссылается на источник, даже не указывая, о каком источнике идет речь. Просто указано собеседник агентства. Теперь тема. Столетие со дня смерти Ленина и роль его личности в истории. Об этом говорим сегодня. Здесь историк, писатель Елена Сьянова и руководитель исследовательских программ Фонда исторической памяти Владимир Семендей. В этой части у нас больше звонков, но все-таки, так как в первой части мы не договорили об этом, давайте с этого начнем. До звонков Елена Сьянова. Про пломбированный вагон все-таки. Немецкий агент.
О том, что Ленин немецкий шпион, да, получавший указания прямо прямиком из немецкого генштаба.
Ну ведь он же откуда-то взял этот вагон?
Ну вот я поэтому и говорю, что нужно изучать не столько, начинать не столько с изучения Ленина, а с изучения истории, и лучше мировой. Если бы люди имели представление, что творилось тогда в немецком генштабе, я уж не говорю о том, что у них не было денег даже на то, чтобы собственную революцию придушить, что тогда в Германии творилось везде. Если бы, ну, уж какое-либо представление имели о личностях Гинденбурга, особенно Любдендорфа, о том, что Любдендорф мог давать указания Ленину, это даже не знаю, как назвать, ну, какой-то фантастический этот, не знаю даже, какой жанр. Ну, абсолютная стопроцентная нелепость. Но она укоренилась. Ленин, немецкий шпион, получавший указания. И вот товарища, который себе это укоренил, у него проросло это в мозгах, вы его ничем не сдвинете. Его уже и могила не исправит. Поэтому вот очень не хотелось бы, чтобы молодые мыслили такими глупостями.
Ну, то есть, а откуда у него тогда был вагон? Вот скажут вам.
Ну, это нулевые, это наша пропаганда, у нас же был такой перевертыш.
Здесь вагона не было?
Кстати, знаете, нет, конечно, знаете, это, кстати, закономерная вещь. Вот когда мое поколение просто замучили гениальностью Ленина, потом произошел перевертыш. Это, кстати, абсолютно закономерная вещь.
Понятно, любые качели так.
А сейчас, конечно, да, надо возвращаться к здравому смыслу. Не кидать вот эти вот тупые реплики.
Угу. Елена Сьянова, Владимир Семендей. Пломбированный вагон.
Надо сказать, что, конечно, размышление о том, что революция в России и выбывание России из мировой войны было бы в интересах Германии, оно, конечно, и в Берлине, и в Обер-Осте, оно, конечно, так или иначе обсуждалось. То есть здесь мы можем говорить о некотором совпадении интересов. Но по итогам, если мы посмотрим, то Ленин обыграл германский генштаб. Ленин достаточно грамотно выскочил из петли, которой оказался Брестский мир, как он его называл, похабный мир. И, конечно же, говорить о том, что Ленин был агентом, то есть выполнял поручения германского правительства или германского генштаба, говорить невозможно. Ленин был на голову выше, так сказать, всего этого генштаба. Другой вопрос, что определенное влияние на него сохраняли некоторые представители германской социал-демократии, с какими-то он был в контракт и так далее. Поэтому нет, конечно, он не был агентом.
Германия была выгодоприобретателем революции?
На начальном этапе, да, но потом она столкнулась ровно с тем же, на что рассчитывал Ленин, то есть революции в Германии. И автошоки после Первой мировой долго еще сотрясали Германию, практически всю первую половину 20-х годов. До
20-х. Хорошо, на это Владимир Семендей, Елена Сьянова. Ленин создал Украину. Люди тут вспоминают.
Ленин создал Украину? И что?
Да нет, но Украинская Народная Республика была провозглашена еще при Керенском. Нет, конечно.
А какой посыл-то тут? Что, плохо, это хорошо?
Ну, по-моему, вы в первой части говорили, ну, во-первых, так Путин говорил, и в этом смысле Виталий говорит, не было бы Ленина, не было бы СВО.
УНР была создана еще в 17-м году, то есть это февраль породил всплеск украинского сепаратизма. Корешки были до этого, там действительно вот можно говорить, что часть украинских националистов... Но
национальная республика это ленинская, следовательно, все, что потом развалило, нет? Нет.
Объединение солдатских комитетов украинских и по национальным, так сказать, основаниям. Это все после февраля. Огромный взрыв активности и, так сказать, отраслевой и национальный происходит между февралем и октябрем 2017 года. Это надо учитывать. Ленин пытался оседлать и делал ставку определенную на Украину. Там были очень непростые истории, когда вот такое хуторское мышление украинское, сельское, пытались разбавить, присоединяя к Украинской ССР русские рабочие регионы, в том числе Донбасс. То есть, действительно, сшивали, так сказать, лоскутную Украинскую ССР. Потом она стала крупнейшей и самой сильной в партийном плане республикой внутри СССР. В СССР не было своей компартии, в Украинской ССР была. Единственная республика советская, в которой было свое политбюро, где даже вторые секретари были членами ЦК КПСС. Отсюда Днепропетровская, в кавычках, мафия в руководстве СССР, там Брежнев и так далее. Были украинские откровенные националисты в руководстве республики, да? Не будем сейчас их там называть, но их было достаточно много.
Владимир Семендей, Елена Сиянова, а вот эта вот национальная история, это разве не недоработка Ленина? Ну, развалилось все поэтому.
Знаете, давайте я... Вот... Каждая из этих тем, она я историк, я не могу так по верхам скакать, она требует серьезного отдельного разговора со ссылкой на документы. Я отвечу на внутренний посыл вот этой реплики. Угу. Знаете, накосячить в современности и списать это на человека, который умер 100 лет назад, а чего бы не пойти дальше? Давайте Екатерине II предъявим обвинение по поводу Крыма и Новороссии. Можно пойти еще дальше, Елизавета там... Много чего намудрила. Да, даже Екатерина Первая, нелепая. Она, собственно, начала уже тут кое-какую национальную политику вести. Давайте туда все спишем и всех обвиним. Поэтому все эти темы, когда что-то связано с национальным вопросом, тот же Ленин говорил, это нужно чрезвычайно бережно и очень аккуратно и очень доброжелательно с этим работать. А у нас почему-то этот вопрос сейчас перешел на уровень площадной ругани или кухонных базаров.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Много звонков, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Алла 24 пишет, чем больше времени проходит, тем яснее виден гений Ленина. Но это для Аллы, это ее взгляд. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, вот согласились бы вы с таким подходом, что Ленин, так сказать, времен Октябрьской революции, времен начального периода гражданской войны, выступал все-таки как разрушитель страны, разрушитель государственности российской, а уже начиная с 20-го года, с войны с Польшей 20-го года, и дальше он уже выступал как государственный строитель, строитель нового социалистического государства. То есть здесь уже не разрушительная, а наоборот созидательная, так сказать, сторона его личности. Спасибо.
Спасибо. Елена Сиянова.
Я думаю, что Ленин настолько цельный человек, что в нем никогда не было сначала одно, потом другое. Оба эти процесса, они шли и в нем, и в стране параллельно.
Владимир Семенович. Я должен согласиться, знакомство с документами говорит о том, что Ленин практически сразу столкнулся с необходимостью не только разрушать, но и каким-то образом выстраивать новую государственность, хотя у него это не сразу получалось, он не сразу понимал это. Например, значимость использования военспецов в Красной Армии он понял далеко не сразу, Троцкий уловил эту тему гораздо раньше, но действительно где-то, наверное, к середине 19-го года, так сказать, преобладают уже какие-то созидательные составляющие. Ну, а 20-й год – это год перелома в гражданской войне. Действительно, в большей степени приходилось уже решать и думать какие-то вопросы, связанные с внутренней политикой.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. А у меня такой вопрос. Вот вторая по численности национальность у нас татары. А как получилось, что у них нет полноценной республики? И что я думал об этом Ульянов Ленин, если он вообще об этом рассуждал?
Ну, надо сказать, что он много об этом думал, и как раз издание газет на татарском языке, литературы на татарском языке, об этом большевики и Ленин как раз тогда думали. Ну, а формирование государственно-территориальных образований, оно во многом было еще связано с тем, что Татария находилась внутри, окруженной русскими губерниями, и поэтому, ну, вот, так сказать, так это все происходило в таком варианте. В тот момент надо сразу же напомнить, что не было отдельной, там, скажем, Армянской ССР, была Закавказская Советская Федеративная Республика, то есть это все потом развивалось по-разному в зависимости от различных составляющих. Также напомню, что и Казахстан также был автономной частью РСФСР долгое время.
7-3, 7-3, 90.
А можно я напомню,
Елена Сьянова?
Тоже напомню одну вещь. Вот по переписи 1890, кажется, 7 или 8 года, вот территория Донбасса были заселены более чем на 50% украговорящими, то есть украинцами. И вообще эти территории, вот, в принципе, они были во многом украинскими. И там это было очень сильно. И только за годы советской власти они действительно стали, ну, обрусели, скажем так. А вот об этом надо помнить.
Ну, я бы тут все-таки поправил, это все очень условно. Дело в том, что в этой переписи никаких, так сказать, национальных моментов не было, была идентификация по вероисповеданию. Ну и надо сказать, что тот малороссийский диалект, который преобладал на этих территориях, это был, по сути, суржик, это не классический, так сказать, украинский язык, не украинский язык, там, хутора близ Диканьки, Полтавщины и так далее. Это...
177-й пишет, что у него ощущение, что кому-то выгодно исковеркать образ Ленина и наделить его демоническими чертами. Что-то подобное вы видите, Елена Сьянова?
Конечно.
А зачем?
Ну, я же говорю, мы все поделены на белых и красных.
То есть просто власть для того, чтобы усилить...
Власть у нас на стороне белых.
Вам кажется так?
Конечно.
Владимир Семендей?
Ну, я думаю, что мы должны Ленина принять как мощного героя нашей истории, не только нашей. Ну, а я мечтаю, чтобы в наших городах был угол Белогвардейской и Красногвардейской улицы. Это все наша история.
Алексей спрашивает, а Ленин автор территориальных делений губернии или ему кто-то подсказал?
Конечно, не Ленин. Почему Ленин вдруг стал такими вещами заниматься? До него это все было разработано.
До него?
И, конечно. Очень было разумные, кстати, многие вещи, кстати, были взяты. Вы говорите, вот нельзя брать законы из прошлого. Но некоторые территориальные образования, они так и остались такими. Они были разумно сделаны еще при Николае. Но не все, конечно. Потом здесь пошли серьезные перетурбации. Но ведь смотрите, они же идут...
после Ленина.
Они идут после Ленина, очень долго идут. Весь этот процесс. А вообще, вот вы представьте себе, какой массив проблем стоял перед этим человеком. Вот мы сейчас только маленькие какие-то вот нюансики берем.
Многие полагают, что он же сам все это устроил.
Пусть полагают. А по поводу еще одного обвинения ВЧК. Кстати, вот его обвиняют еще по поводу того, что он создал карательный орган.
Да.
Серьезное обвинение. Да, кстати, это было его предложение.
Это вот
здесь совершенно верно. И было его очень краткое объяснение. Любая революция чего-либо стоит, когда она умеет защищаться.
Ну, надо сказать, что сам формат чрезвычайных комиссий – это тоже не ленинская придумка. Первая чрезвычайная комиссия была образована временным правительством по расследованию деятельности царского правительства. Сам формат именно чрезвычайки, чрезвычайной комиссии. Поэтому формат вот был взят такой. Другой вопрос, что она очень быстро стала, так сказать, не чрезвычайным органом, а регулярным. Ну и поэтому уже в 22-м году по предложению Ленина была переформатирована в управление. Главное политическое управление при НКВД РСФСР.
7-3-7.
Да, и надо сказать, что у него с Дзержинским были очень непростые, иногда напряженные отношения, и роль Дзержинского в событиях, скажем, весны 18-го года далеко не так лубочна, как нам представляется.
И 7... точно, минуточку.
Да-да-да, конечно.
Точно так же, как и... В отношении ВЧК вот точно так же. Ведь обвиняют мироеда, аглоеда, разорителя земель русских. Ну, в общем, короче, убийцу Ленина за то, что он вел продразверстку. А вообще-то ее вел Николай II. Ну, не он, конечно, его советники. Она же впервые появилась в 1916 году, нужно было армию кормить. Так что вот историю надо изучать.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Хорошо.
Елена, очень рад вас слышать. Жаль, что вы больше не в эфире с Леонидом.
А вы знаете, а его же, он же ушел от нас.
Ну да.
Я и говорю, вот очень жаль и что он ушел, и что вы больше не в эфире по этому поводу. Спасибо вам, было всегда очень интересно. Что касается Ленина, смотрите, мое мнение очень простое и понятное. Если бы не было Ленина, не было бы Сталина. Не было бы Сталина, не было бы товарища Берии. Не было бы Берии, у нас бы не было ядерного щита. И нас бы давно уже разорвали на маленькие клочки. Поэтому при всех там допущенных ошибках и всем прочем, а я как руководитель могу вас заверить, что любой руководитель допускает ошибки. Это неизбежно. И чем больше масштаб руководителя, тем больше и страшнее ошибки. Но это все пустое. Просто потому, что мы с вами можем обсуждать, плохой Ленин или хороший, только потому, что он был. Потому что если бы его не было, вероятно, мы бы с вами ни о чем таком не разговаривали.
Или все-таки сослагательного наклонения не бывает, Елена Сьянова?
Все-таки, знаете, вот такая... Ну, конечно, не бывает. История этого, естественно, не терпит. Но вот хочу слушателю сказать, что при всем, так сказать, с вами симпатии к тому, что вы говорите, но вот такую цепочку выстраивать, знаете, это то спрямление, которое история тоже не допускает.
Владимир Семендей.
Но я уже говорил о том, что наша страна на волосок от гибели висела в 18 году. И гибкость Ленина, его гениальный лозунг действительно «руки прочь от Советской России», когда он поверх правительства обратился к народам уставших от мировой войны стран, в частности Великобритании, это потом, кстати, привело к смене правительства на ближайших выборах в Великобритании, когда те же французские и британские интервенты, не очень особенно французские, горели желанием, так сказать, дальше после окончания, формального окончания мировой войны воевать дальше, непонятно зачем в этой далекой России, это сыграло большую роль. Поэтому мы просто могли не дожить до Второй мировой, так сказать, нас бы разорвали все эти, так сказать, благоглупости президента США Вильсона, активность Буллита на нашей территории и так далее. Но просто тогда, скажем так, и скорость передвижения, и определенные процедуры, они были более растянуты по времени, и пока та сторона, так сказать, собиралась с тем, чтобы отнять у нас Черное море, Белое море, Владивосток с Хабаровском и так далее, тут все-таки Центральная Россия смогла собраться с помощью, в том числе и тяжких практик, и отбиться.
Еще одно маленькое замечание. Конечно. В этой же связи мнение о Ленине. В этом же списке есть мнение великого князя Александра Михайловича, который пишет о том, что он, большевики расстреляли 3 его братьев, и у него руки чешутся дотянуться до них. И тем не менее он думает, он читает, он сопоставляет. Это он так пишет. И каждый раз он пишет, я, оценивая очередной шаг московского правительства и Ленина, я ловлю себя на мысли, что невольно шепчу «Браво!». Ну, браво, ребята. Так вот, этот Александр Михайлович прекрасно понимал, что такое интервенция, что вообще задумал Запад, весь этот, не только англосаксонский, вообще весь, по отношению к России. Он писал, что интернационалист Ленин единственный отстаивает национальную целостность России.
Сто лет со дня смерти Владимира Ленина, как спустя время оценивать его роль в истории? Еще 4 минуты на голосование вам в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Такой опрос есть, он выложен в 17.05. 4 варианта ответа: гений, злодей, иностранный агент, или вы не готовы оценивать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, быстрее, прошу.
Добрый вечер, Валерий, Москва.
Алло. О, нет, извините, Валерий, это очень долго. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
У меня короткий вопрос. Как политика Ленина, на ваш взгляд, его решения повлияли на весь мир? Спасибо.
Владимир Семендей.
Да, Ленин — это универсалистская фигура. Ленин, скажем так, создал не столько новую политическую реальность, сколько новую политическую мечту, попытался обратить в эту реальность. И надо сказать, что Ленин как символ многих процессов, которые проходили даже спустя полвека после его смерти, скажем, ну или там чуть меньше, те же процессы деколонизации в Африке, в Азии, революционные процессы в Латинской Америке, они так или иначе все равно подпитывались той энергии, которую выбросил, так сказать, своими протуберанцами Ленин.
Владимир Семендей, Елена Сьянова.
Даже не буду ничего добавлять, абсолютно согласна, потому что еще и, в общем-то, европейские режимы все, они тоже вынуждены были считаться с тем, что был Советский Союз и прочее. Нет, здесь абсолютно...
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем в прямом эфире. Прямо вы сейчас. Да, прошу.
Добрый вечер.
Давайте.
Леночка, ой, такую радость испытываю.
Давайте вопрос. Ваш вопрос. Голос.
Да, хорошо, Юрий, хорошо. Лена, скажите, пожалуйста, а в чем дело? Почему вдруг вот сейчас так Ленин остро всех заинтересовал? Меня вот это просто возмущает. Ну почему мы всегда хаем историю? Почему? Ну это историческая личность.
Ну сто лет со дня смерти, поэтому и обсуждают. Или есть какой-то особый интерес?
Ну, тут понятно, о чем вопрос. Ну потому что не справляется власть со своими косяками.
И как обвинение
ну, и,
Ленина?
Ну скажем так, Ленина проще упрекать во всех грехах, чем Сталина. Вот вы обратите внимание, сейчас Сталина вообще начали превозносить. По-моему, стали его культу начинает просто возрождаться семимильными шагами. Что, кстати, не дай бог.
Угу.
Ну, Сталин – это Сталин, Ленин – это Ленин. До Ленина нужно еще добраться. Поэтому ему легче хаять.
Да, я бы так сказал, вот мое концентрированное отношение к Сталину. Спасибо товарищу Сталину, но больше так никогда не надо. Mm. Потому что это вот как использование определенных, так сказать, веществ, они дают определенное ускорение в ближайшие трое суток, а потом, извините, отходняк будет еще, так сказать, недели три.
Минута у нас до подведения итогов голосования. А что сделал Ленин неправильно, Елена Сьянова?
А я не буду это оценивать. Это не мое право судить Ленина. Я могу только его изучать.
Владимир Семендей. Много чего. Он, в общем, был экспериментатор, мечтатель, не только практик. И некоторые из его вещей, которые он набросал, были потом ну, неправильно интерпретированы. Потом, так сказать, произошла окаменелость фигуры Ленина и его наследия, догматизм, так сказать. Ну, это все приводило, конечно, к печальным результатам. Он был, конечно, живой политик в этом плане.
По-прежнему имя Ленина ведь на многих улицах, на картах всех российских городов. Его надо убирать, Елена Сенова?
Нет. Нет.
Владимир Семендей?
Это вопрос местных властей. Я думаю, что настроения разные. Но
их не слишком много.
Это должны решать в конкретном городе, как это должно быть. Я не думаю, что должна быть какая-то компанейщина как в жестком сохранении, так и в выкорчевывании.
Итак, у нас был вопрос, который мы поставили перед нашей аудиторией вслед за ВЦИОМом. ВЦИОМ там больше вопросов задавал про Ленина, и у них, кстати, получилось, что каждый второй декларирует скорее положительное отношение. 30% говорят, я безразличен к Ленину, 15% говорят, отрицательно к нему отношусь. Мы спросили, как спустя время оценивать роль Ленина в истории. Четыре варианта ответа предложили. Гений, злодей, иностранный агент, не готов оценивать. Вы оба в самом начале сказали, что скорее гений. Как вы думаете, аудитория проголосовала, Владимир Семендей?
Мне сложно сказать, я хотел бы у вас это узнать.
А как вы думаете?
В принципе, я тоже. Но мы-то сказали не совсем вот так, прям чисто гений, прям вот
кондор. Не, ну понятно, любая.
Без ангельских крылышек.
Хорошо. Итак, результаты голосования. 39% самый популярный ответ – гений. 39% выбрали этот вариант. 30% сказали, что не готовы оценивать фигуру Ленина. 19% выбрали вариант иностранный агент. 12% вариант злодей. Елена Сьянова.
Я жму руку этим 30%.
Владимир Семендей.
Которые не готовы оценивать.
Я благодарю вас. Спасибо.